почитал за высшее благо, речи вообще не было. Если он шел отдохнуть на пляж, непременно прихватывал с собой тетрадь и парочку книг по юриспруденции или даже несколько страничек из полного словаря, который читал по страничке за раз годами. Если мы лезли в воду, он заставлял кого-нибудь плыть с ним на перегонки до плотика или предлагал всем плыть до того или иного места или играть в ватерполо. Все что угодно, только не лежать спокойненько на спине. Если мы вытягивались на песочке, он предлагал сыграть в кости или в карты. Если начинали болтать о разных приятных пустяках, он непременно затевал спор. Ничего он не мог делать спокойно и в свое удовольствие. Одно не кончит, а уже думает о другом. Я вспомнил его удивительную способность постоянно простужаться, застужать грудь, как он выражался. Неважно, какое было время года, зима или лето. Летом он, по его словам, простужался даже сильнее. Кроме простуды, он часто страдал сенной лихорадкой. Короче говоря, обычно он был в плачевном состоянии, недомогал, грипповал, чихал и при этом во всем винил сигареты, клялся бросить курить на следующей неделе или в следующем месяце и иногда, к моему великому изумлению, исполнял обещание, но лишь за тем, чтобы опять начать смолить еще отчаяние. Иногда ему казалось, что болтаться без дела его заставляет пристрастие к выпивке, и он на какое-то время бросал пить, может, на 6 или 8 месяцев, но потом начинал пить хлеще прежнего. И все он делал таким манером, бросал, чтобы потом начать все сызнова. Если садился за учебники, то занимался по 18-20 часов в сутки, чуть ли не доводя себя до гиперемии мозга. Он мог прервать занятия ради игры в карты с приятелями, что он считал передышкой. Но и в карты играл так же, как занимался, курил или пил, не зная меры. Хуже того, он расстраивался, когда проигрывал. Что касается женщин, то если уже начинал бегать за девчонкой, то не отставал от нее, неважно, сколько раз она отказывала ему, пока не доводил ее чуть не до безумия. Как только она смягчалась или уступала, он бросал ее. Потом на какое-то время никаких женщин, абсолютно никаких. Без женщин жить лучше, я здоровее, и в голове ясность, и аппетит тогда лучше, и сон, и самочувствие, полезнее в сортир сходить, чем к бабе, и так далее до бесконечности. Пока не встретит другую девчонку, ну просто такую, что и словами не выразить, и снова долгая охота, днем и ночью, неделя за неделей, пока не завалит. И тогда она оказывается в точности, как остальные, ничуть не лучше, ничуть не хуже. Просто дырка, Хэл. Просто дырка. На столе у него вечно громоздилось 20, а то и больше толстенных томов. Он прочитает их, как только выдастся свободное время. Часто бывало, что проходили годы, прежде чем он открывал хоть один из них. И, конечно, к тому времени он терял для него всякий интерес. Он пытался сбыть книги мне за полцены. Если я отказывался, он, скрипя сердце, дарил их мне, говоря при этом: «Но ты должен обещать, что прочтешь». Он хранил номера журналов 10-15-летней давности, изредка брал с собой несколько штук, раскрывал в троллейбусе или в поезде, быстро пролистывал и швырял в окно, приговаривая: «Туда ими дорога!» и раскаянно улыбался. При встрече он то и дело предлагал, почему бы не сходить в театр. Я слышал, в «Орфеуме» идет хорошая пьеса. Приходилось спустя полчаса идти в театр, и просидел там 5 минут, сбегать, словно сама атмосфера театра была ядовитой. «Плакали наши 5 баксов», — говорил он. «Сколько у тебя при себе, Хэл?» «О, черт, не шарь по карманам, я знаю и так. Когда это бывало, чтобы у тебя водились деньги?» Потом он тащил меня в бар в каком-нибудь зловещем проулке, в бар, где он знал хозяина или официанта, или еще кого-нибудь, и пытался стрельнуть несколько долларов. Если денег раздобыть не удавалось, он заставлял своих знакомых угощать нас выпивкой. «Есть у тебя хоть 5 центов?» — раздраженно спрашивал он. «Хочу позвонить этому подонку Вудрофу. Он должен мне несколько баксов. Плевать, если он спит. Возьмем такси и оплатить заставим его. Что скажешь?» Он набирал номер за номером. Наконец вспоминал о девчонке, которую бросил несколько лет назад, о какой-нибудь добродушной недотепе, как он выражался, которая только рада будет увидеть его снова. «Сейчас выпьем и смоемся по-тихому, чтобы не платить. Может, удастся перехватить у нее взаймы. Только не-не, она вечно ходит с триппером». Так проходила ночь в бесполезной беготне никуда, не принося ничего, кроме усталости и отвращения. В конце концов, мы оказывались в Грипойнте, в доме его родителей, в холодильнике, у которых всегда стояли несколько бутылок пива. Доставать пиво приходилось тайком, чтобы никто не услышал, потому что он вечно был на ножах со своим стариком или матерью, а иногда с обоими вместе. «Они не слишком любят тебя, Генри, не побоюсь сказать. Не знаю почему, но их не переубедишь. Думаю, дело в той истории со вдовой. Это было для них слишком. Не говоря уже о трипере, которым ты постоянно хвастал». Хотя он уже несколько лет как ушел из дому, его комната всегда ждала его в том самом виде, в каком он оставил ее, то есть в диком беспорядке, провонявшая, словно в ней разложился труп. «Ты, наверное, думаешь, что им хотя бы из приличия следовало изредка прибираться у меня, не так ли?» — говорил он, распахивая окна. «Полагаю, они все еще пытаются преподать мне урок, чертовы идиоты. Знаешь, Генри, ни у кого нет более глупых родителей, чем у нас с тобой. Ничего удивительного, что мы ничего не достигли. Начали плохо». Попробовал было разложить вещи по местам, он добавлял: «Пожалуй, я мог бы прибраться сам, да все не хватает времени. Наверное, я просто ленивый сукин сын, тем не менее». И он с проклятиями плелся к столу. Позже за бутылкой пива: «Помнишь, Хэл, как мы устроили рекламную кампанию в пользу твоего старика? Только представить, в этой самой комнате написали от руки 1000 писем. Это было здорово, правда? Я прямо как сейчас вижу бутылки, стоявшие на полу вокруг нас. Мы, должно быть, выпили целый грузовик пива. Вкалывали бесплатно, этого я никогда не забуду. Господи, мы с твоим отцом 2 сапога пара. Вечно без гроша в кармане. Кстати, как поживает твой старик? У него все те же 12 клиентов, или они все перемерли? Что за идиотский бизнес? Я рад, что мой родитель всего-навсего торгует скобяным товаром. Не представляю, как бы мы выкручивались, понимаешь? Ты, наверное, будешь в старости побираться на улице. У твоего старика есть хоть гордость, но ты, Генри, насколько вижу, не обладаешь ни капли гордости, веры, благонадежности, вообще ничем. Тебе бы лишь день прожить, и ладно, так, Хэл? Ну что это за жизнь?» Он мог бесконечно молоть подобный вздор, даже когда мы гасили свет, натягивали на голову одеяло, он продолжал болтать. Часто он лежал в постели с сигарой во рту, с бутылкой пива в руке, и говорил, говорил без остановки, перепархивая с воспоминания на воспоминание, как призрак бабочки. «Ты когда-нибудь чистишь зубы?» — спрашивал я. Ему нравилось, когда его перебивали подобным образом. «О, черт, нет! когда-то чистил. Хелл, это слишком муторно. Все одно они когда-нибудь выпадут. Но разве ты не испытываешь неприятного ощущения во рту? Конечно, испытываю. Ужасно неприятное. Но я привык. Тихонько смеется. Иногда настолько неприятное, что сам себе становлюсь противен. Иногда какая-нибудь девчонка напоминает мне об этом. Мне, конечно, становится немного стыдно. Но ничего, надо добиваться, чтобы они думали о другом. Как только это получится, не имеет значения, как у тебя пахнет изо рта. Прав я? Закуривая вонючую сигару и сидя в кровати, но что мне по-настоящему неприятно, скажу тебе честно, так это грязь между ног. Не знаю, Хэл, но у меня есть отвратительная привычка носить трусы, пока они не начинают расползаться. Знаешь, как часто я моюсь? Раз в год, по обещанию, он фыркает. Я, пожалуй, задницу не умею подтереть. Вечно что-то налипает на нижнюю растительность. Понятно, что. Иногда я отрезаю это дело ножницами. И дальше в том же духе. Надо нам как-нибудь прийти домой пораньше и поговорить как следует, а не болтать о пустяках, как сейчас. Что со мной, как полагаешь? Я гоняюсь вот так, не весь зачем, с малолетства. Иногда меня так лихорадит, что я думаю, что у меня пляска святого Витта. Всего трясет. Говорю тебе, я начинаю дрожать, как алкаш. А временами еще и заикаюсь. Сам жуть как пугаюсь. Хочешь еще пива? Ради бога, давай спать. Зачем, Хэл? Еще выспишься, когда умрешь. Оставь что-нибудь на завтра. Завтра? Ты когда-нибудь думал, Генри, что завтра может не быть? Ты можешь умереть во сне. Задумывался когда-нибудь над этим? Ну и что с того? Так подумай обо всем, чего лишишься. «Ни черта я не лишусь», — раздраженно сказал я. «Все, чего я хочу, это добрых 10 часов сна и добрый завтрак, когда проснусь. Ты когда-нибудь задумывался о завтраке на небесах?» «Ну вот, уже думаешь о завтраке. А кто за него заплатит, скажи мне?» «Завтра об этом будем беспокоиться». Недолгое молчание. «Слушай, Хэл, сколько все-таки у тебя с собой денег? Скажи, пожалуйста, мне любопытно». «Не знаю. Может, центов 15-20. Уверен, что не 35? «Все возможно. А что? Хочешь попросить взаймы?» «Попросить взаймы у тебя? Господи, нет, конечно. Ты же нищий. Нет, Хэл, я же сказал, что мне просто любопытно». Ты куда-то идешь, и в кармане у тебя только 15-20 центов, и это ничуть тебя не волнует. Вдруг ты встречаешь кого-то, вроде меня, например, идешь в театр, выпиваешь, названиваешь по телефону. Ну так что? И это тебя ничуть не волнует. Я не говорю о себе, Хэл, но, предположим, ты встретишь кого-то еще. Нашел, о чем беспокоиться. Наверное, все дело в характере. Будь я на твоем месте, я чувствовал бы себя несчастным. Тебе нравится чувствовать себя несчастным? Тут, я думаю, ты прав. Должно быть, я таким уродился. Таким и помрешь. Он разразился кашлем, успокоившись, достал коробку сигар. Сигару не хочешь, Хэл? Чуть пересохшие, но... Зато он настоящая Гавана. Ты сумасшедший. Я собираюсь спать. Покойной ночи. Ладно, не возражаешь, если я немного почитаю. Он взял несколько больших страниц, выдранных из словаря. Глаза у меня были закрыты. Я уже почти спал, но слышал его бубнение. «Я на 1504 странице уже», — говорил он. Полный словарь, несокращенный. Что за слово? Если бы я был как Мафусана, непременно иногда вставлял такие слова. Ты спишь? Странно, однако, что остается в памяти от всего этого мусора и словоблудия. Язык — это тайна, покрытая мраком. Чем дальше я углубляюсь в этимологию, тем меньше понимаю. Меня удивляет, что ты еще не прочел словарь насквозь. Или прочел? Знаю, ты пытался читать Библию. Словарь, мне кажется, куда забавней. Он даже еще безумнее, чем Библия. Стоит просто взглянуть на некоторые слова, просто покатать их на языке, чтобы настроение улучшилось. Самыми кошмарными словами, думаю, мы обязаны англам и ютландцам. Ты когда-нибудь заглядывал в книгу на шведском? Вот тебе безумный язык. И только подумать, когда-то мы так говорили. Слушай, я не собираюсь не давать тебе спать всю ночь. Не обращай на меня внимания. Я должен заниматься этим каждый вечер, потому что дал себе слово. Прекрасно понимаю, что толку никакого не будет. Но что-то во всем этом есть. В том, что я читаю и читаю словарь. Да, сэр. Прочитав страницу, я подтираю ею зад. Как тебе это нравится? Это как поставить в конце книги конец. Немного понадобилось времени, чтобы наше подпольное заведение превратилось в своего рода частный клуб и рекреационный центр. На кухонной стене висит длинный список имен. Против каждого имени мелом проставлены суммы, которые нам задолжали друзья, единственные постоянные наши клиенты. Роберто и Джордж Инес иногда заявляются после полудня, чтобы пофехтовать. Если их нет, Омара, Нед и я играем в шахматы у окна в задней комнате. В случае появления важного клиента вроде Матиаса, мы выскакиваем в окно на задний двор, перемахиваем через низкий забор и оказываемся на соседней улице. Изредка ближе к вечеру на пару часов приходит Ротермель потрепаться с Моной один на один. За эту привилегию он платит ей 10-20 долларов. Если вечер не рабочий, мы выпроваживаем кредитоспособных посетителей пораньше, сдвигаем столы и играем в пинг-понг. Мы устроили настоящий турнир и постоянно проводим встречи. В перерывах холодная закуска с непременным пивом, джином или вином. Когда спиртное кончается, идем на Аллен-стрит за святым вином. Матчи на звание чемпиона обычно происходят между Артуром Реймондом и мной. Счет бывает фантастическим. Под конец я обычно поддаюсь ему, потому что ему так ужасно не везет. Спать ложимся всегда на рассвете. Как-то вечером заявился Ротермель и с ним несколько его закадычных дружков, приехавших из своих джерсийских болот. Все судьи да политики заказывали, само собой, самое лучшее. Все шло гладко, пока вдруг не зашел Тони Маурер с красивой натурщицей. Почему-то Ротермель тут же не взлюбил Тони. То ли потому, что тот был слишком коротко острижен, то ли слишком боек, по мнению Ротермеля. Я как раз обслуживал Тони, когда Ротермель покинул свой столик в задней комнате, намереваясь затеять ссору. Видно было, что он уже порядком набрался. Неприятный тип, даже когда трезв. Я пока отступил в сторону, с удовольствием глядя, как Тони Маурер хладнокровно парирует наскоки Ротермеля. Но когда его оскорбительные выпады перешли всякие границы, я решил, что пора вмешаться. «Тебе лучше вернуться к своему столику», — сказал я спокойно, но твердо. «Кто ты такой?» — прорычал он. Разозленный, но оставаясь совершенно невозмутимым, я сказал, «Я кто такой? Я тут хозяин». Ротермель презрительно фыркнул. Я взял его за плечо и развернул, подтолкнул в направлении другой комнаты. «Убери руки!» — завопил он. К счастью, в этот критический момент на помощь мне пришли его друзья. Они отволокли его обратно к столику, словно мешок картошки, затем вернулись, чтобы принести извинения Тони Маурору и Моне. «Мы скоро их всех выставим», — шепнул я Тони Маурору. «Пожалуйста, не надо», — попросил он. «Я и сам справлюсь. Мне не привыкать. Он принял меня за немца. Это ему и не понравилось. Присядьте на минутку, выпейте со мной. Не стоит обращать на него внимания». Он принялся рассказывать длинную историю о своих приключениях во время войны, когда он служил сначала в контрразведке, а потом в разведке. Слушая его, я краем уха уловил голос Ротермеля, который становился все громче и пронзительнее. Похоже было, что он завелся не на шутку. Я сделал знак Неду и Омаре, чтобы они утихомирили его. Вдруг я услышал его вопли. «Мона! Мона! Куда подевалась эта сука? Я еще оттрахаю ее, клянусь Богом!» Я бросился в ту комнату и нешуточно тряхнул его. Потом бросил взгляд на его друзей, не собирается ли они вступаться за него. Вид у них был обеспокоенный и смущенный. «Придется выпроваживать его отсюда», — объяснил я. «Разумеется», — сказал один из них. «Почему бы вам не взять такси и не отправить его домой? Он ведет себя позорно». Нед, Омара и я напялили на него пальто и выпихнули на улицу. Мокрый снег выбелил тротуары. Ротермеля нужно было поддерживать. Пока Нед ловил такси, мы с Омарой чуть ли не волоком потащили его на угол. Он сыпал ругательствами и, конечно, особенно ярился на меня. В схватке с нами он потерял шляпу. «Не нужна тебе шляпа», — сказала Мара. «Мы ее используем за место ночного горшка». В бешенстве он попытался освободиться, чтобы ударить нас, но мы держали его крепко. Внезапно, не сговариваясь, мы одновременно отпустили его. Ротермель стоял, покачиваясь, не осмеливаясь сделать хотя бы шаг, боясь упасть. Мы чуть отступили, а потом принялись скакать вокруг него по козлиному, корчить рожи, дразнить, показывать нос, почесывать зад, как обезьяны, выделывать всякие коленцы, словно клоуны. Бедный малый был вне себя и орал, как резанный. К счастью, улица была пустынна. Наконец он не выдержал и бросился на нас, но потерял равновесие и свалился в канаву. Мы подняли его, поставили на тротуар и возобновили свои прыжки и ужимки, сопровождая их непристойными куплетами, вставляя его имя. Подъехало такси. Затолкав Ротермеля в машину, мы сказали водителю, что у него белая горячка, назвали ложный адрес в Хобокене и помахали на прощание. Когда мы вернулись, его друзья стали снова благодарить нас и извиняться. «Ему место в психушке», — сказал один, заказал для всех выпивку и заставил нас взять по сэндвичу с бифштексом. «Если возникнут какие-то трудности, просто обратитесь к нам», — сказал лысый политик и протянул свою визитную карточку. Потом назвал мне имя бутлегера, который мог бы открыть нам кредит, если таковой понадобится. А потом мы выпили по второй и по третьей лучшего шотландского виски, которое по мне было просто конской мочой. Вскоре после их ухода Артур Реймонд затеял громкую ссору с каким-то молодым парнем, которого я прежде никогда у нас не видел, обвинив его в том, что тот оскорбил Мону. Парня звали Даффи. На вид вполне приличный, хотя и слегка пьяный. «Он должен публично принести извинения», — уперся Артур Реймонд. Даффи воспринял это как неудачную шутку. Наконец терпение у Артура Реймонда лопнуло. Он подскочил к Даффи, схватил за руку и бросил его на пол. Потом уселся ему на грудь и принялся колотить головой об пол. «Будешь извиняться или нет?» — приговаривал он, продолжая безжалостно бить парня головой об пол. конце концов Даффи невнятно пробормотал извинения, и Артур Реймонд поднял его на ноги. Повисла тягостная тишина, неприятная для Артура Реймонда. Даффи нашел свое пальто и шляпу, расплатился по счету и ушел, не сказав ни слова. Артур Реймонд сидел один за столиком, опустив голову, смущенный и мрачный. Вскоре он встал и тоже ушел. Только спустя несколько дней, когда он показался снова с фонарем под каждым глазом, мы узнали, что Даффи ждал его у дверей и отделал по первое число. К нашему удивлению, Артур Реймонд, казалось, был счастлив, получил трепку. Выяснилось, что после ссоры они с Даффи стали хорошими друзьями. С обычной своей притворной скромностью он добавил, что всякий раз, когда дело доходит до кулачной драки, он оказывается в невыгодном положении, поскольку вынужден беречь руки. Тем не менее, он впервые в жизни потерпел поражение. Ощущение потрясающее, и с оттенком злости в голосе заключил. «Все, кажется, очень довольны. Что ж, наверное, я получил по заслугам». «Может, это научит тебя не лезть куда не следует», — сказала Мона. Артур Реймонд промолчал. «Ты собираешься когда-нибудь отдавать то, что задолжал?» — спросила она. «Сколько там набралось?» — поинтересовался Артур Реймонд. Извлек ко всеобщему изумлению пачку банкнот из кармана и отсчитал нужную сумму. «Не ожидали, а?» — сказал он, оглядывая нас задиристо, как бантамский петух. Встав, прошел в кухню и вычеркнул свое имя из списка должников. «Я еще вас удивлю», — сказал он, заказав всем выпивку. «Начиная с сегодняшнего дня, я в течение месяца даю концерты. Бах, Бетховен, Моцарт, Равель, Прокофьев и Стравинский. Вы все приглашаетесь, я плачу. Прощальные выступления, так сказать. После этого я собираюсь работать на коммунистическую партию, и тогда уже все равно, что будет с моими руками. Кончаю с такой жизнью, хочу заниматься чем-то конструктивным. Вот так-то». И он стукнул кулаком по столу. «Отныне я отрекаюсь от вас». Он прошествовал к выходу, у двери обернулся и произнес следующее. «Не забудьте про концерт. Я пришлю вам билеты в первые ряды». С того момента, как Артур Реймонд сделал свое заявление, все у нас перестало ладиться. В нас вцепились кредиторы. И не только они, но и полиция, и адвокат МОД, требовавший выплатить просроченные алименты. В один прекрасный день рано утром мы услышали яростный стук в дверь. Это явился поставщик льда. Мы не открыли, пусть думает, что мы еще спим или нас нет дома. После полудня в окно забарабанил кто-то еще, бокалейщик, хозяин гастрономической лавки или один из бутлегеров. Вечером заявился переодетый, чтобы сойти за клиента, посыльный с повесткой в суд. Наконец и домовладелец пристал с требованием оплатить аренду помещения, грозя в противном случае потянуть нас в суд. От таких дел любого начнет трясти. Иногда нам становилось до того тошно, что мы закрывали заведение и шли в кино. Как-то вечером к нам нагрянула неизменная троица — Осетский, О'Шоннесси и Эндрюс с тремя танцорками из варьете. Было около полуночи, и физиономии у них уже пылали, как борт океанского лайнера. Был один из тех вечеров, когда в заведении собирались только близкие друзья. Девчонки из варьете, хорошенькие, тоненькие, сногсшибательно вульгарные, заставили нас сдвинуть столы, чтобы плясать на них, делать шпагат и прочие подобные штучки. Осетский, ко всеобщему восторгу, пытался крутиться волчком, вообразив себя казаком. Без малейшего, впрочем, успеха. Но он был весел, как никогда, и почему-то ему взбрело в голову, что он акробат. После того, как он ухитрился сломать пару стульев и разбить несколько тарелок, все вдруг решили немедленно отправиться в Гарлем. Мона, Осетский и я влезли в такси, где уже сидел Спад Джойсон со своей Аламедой, которая держала на коленях шелудивую собачонку по кличке Фифи. Пока мы ехали в Гарлем, собачонка изловчилась всех нас обмочить. В конце концов, Аламеда от возбуждения сама подпустила в штанишки. Самым забойным в те времена в заведении у Смолла мы пили шампанское, танцевали с цветными и уписывали громадные бифштексы, густо сдобренные луком. Доктор Кронский тоже был с нами и, похоже, вовсю веселился. Не имею понятия, кто за все платил, возможно, Осетский. Так или иначе, вернувшись под утро, мы свалились без сил. Когда мы уже засыпали, в окно постучал Алан Кромвель, умоляя впустить. «Мы не подумали встать. Это я, Алан, впустите меня!» — кричал он все громче, а потом и вовсе завопил во все горло. Он явно был в стельку пьян и на ногах не стоял. В конце концов появился фараон и уволок его, по обыкновению пару раз любовно огрел дубинкой. Кронскому и Омаре, улегшимся спать на столах, эта история показалась очень забавной. Мона была встревожена, тем не менее вскоре мы уже спали, как убитые. На другой день вечером Неду, Омаре и мне пришла в голову идея. Мы сидели на кухне, пощипывая струны укулеле, мурлыча песенку и болтая, предоставив Моне заботиться о посетителях. Это было во времена, когда все ринулись во Флориду. Омар, неугомонный, вечно жаждущий разбогатеть, решил, что нашей троице тоже следует отправиться на юг, в Майами. Он был уверен, что недели за две мы заработаем достаточно денег, чтобы вызвать к себе Мону и начать новую жизнь. Поскольку ни у кого не было средств, чтобы вложить в какое-нибудь стоящее дело, их предстояло добыть, работая на тех, кто успел разбогатеть. Наймемся официантами или коридорными в гостиницу. Мы готовы были даже чистить ботинки, что угодно, главное начать. Погода стояла хорошая, а чем дальше на юг, будет еще лучше. Омара всегда умел закинуть крючок. Мона, естественно, была не в восторге от нашего плана. Пришлось пообещать, что буду звонить ей каждый вечер, независимо от того, где мы окажемся. Все, что мне было для этого нужно, 10-центовик на телефон-автомат. Остальное можно не принимать во внимание. К тому времени, как придет счет за телефон, заведение закроется, и она будет с нами. Мы собрались в несколько дней. На беду, за два дня до отъезда нас таки вызвали в суд по жалобе домовладельца. В отчаянии я пытался раздобыть хотя бы часть денег, которые мы задолжали ему. Не зная, что делать, я бросился к сыну близких друзей моего отца. Он был совсем еще молодым человеком, добившимся, однако, успеха в пароходном бизнесе. Для меня самого была загадкой, почему я обратился к нему. Просто я цеплялся за последнюю соломинку. Едва я упомянул о деньгах, как он охладил меня отказом. Он даже имел наглость спросить, почему я обратился к нему. Ведь он-то никогда не просил меня о помощи, разве не так? Настоящий прожженный делец. Я проглотил гордость и продолжал надоедать. Наконец, сполна хлебнув унижение, вытянул из него десятку. Я предложил написать расписку, но он с насмешливым видом отмахнулся. Вернувшись обратно, я почувствовал себя таким несчастным, таким разбитым, что едва не поджег наше заведение. Однако в субботу днем Омара и я отправились в Майами. Тянуть дольше было нельзя. Стеной валил мокрый снег, первый в этом году. Мы собрались выйти на шоссе на окраине Элизабет, поймать машину и добираться автостопом до Вашингтона, где нас должен был встретить Нед. По какой-то одному ему ведомой причине он хотел ехать в Вашингтон поездом и прихватил с собой укулеле для поддержки духа. Было уже почти темно, когда мы поймали машину. В ней сидело пятеро чернокожих, все здорово навеселе. Мы не могли понять, какого черта они так гонят. Но скоро до нас дошло, машина была набита наркотиками. И парни из ФБР висели у них на хвосте. Просто непостижимо, почему они остановились и подобрали нас. Мы почувствовали огромное облегчение, когда, проскочив в Филадельфию, они притормозили и высадили нас. По-прежнему валил густой снег, дул ураганный ледяной ветер. К тому же было темно, хоть глаз выколи. Мы, стуча зубами, прошагали пару миль, пока не наткнулись на бензоколонку. Добраться удалось только до Уилмингтона. Следующей машины могло не быть несколько часов, и мы решили провести ночь в этой забытой Богом дыре. Памятуя о своем обещании, я позвонил Моне. Она не отпускала меня почти 15 минут. Оператор на станции то и дело вклинивался в разговор, напоминая, что плата растет. Мне все было скверно. На завтра предстояло явиться в суд. Когда я дал отбой, меня охватило такое раскаяние, что впору было возвращаться утром домой. «Не вешай голову», — подбодрил меня Омар. «Ты знаешь, Мона, она найдет выход». Конечно, я это знал, знал лучше его и все равно чувствовал себя отвратительно. «Давай завтра отправимся пораньше», — сказал я. «Если постараемся, можем добраться до Майами за 3 дня». На завтра около полудня мы нашли Неда в занюханной гостинице, где он остановился, заплатив $1 за ночлег. Комната напоминала ночлежку, в которой обитали персонажи горьковской пьесы «На дне». В окнах ни одного целого стекла. Какие заткнуты тряпьем, какие газетами. Водопровод не работал, на кровати вместо матраца соломенный тюфяк, пружины продавлены. Повсюду висела паутина, а воздух был такой спертый, что нечем дышать. И это гостиница для белых. В нашей славной столице так-то. Мы купили сыру, вина и солями, ковригу хлеба и оливок и двинулись через мост в Виргинию. Пересекли границу штата, уселись под тенистым деревом и подкрепились. Потом вытянулись на травке, выкурили по сигарете другой и запели песенку. Песенке этой предстояло звучать еще не раз, а говорилось в ней о поисках друга. Мы встали в отличном настроении. Перед нами, теша взор, простирался юг, теплый, приветливый, благожелательный, огромный, иной мир. Попадая на американский юг, всегда испытываешь воодушевление, когда добираешься до Мэриленда и едешь вдоль извилистой линии побережья, замечая, что пейзаж стал сдержаннее, мягче. В старом Доминионе тебя окружает совершенно иная жизнь. Примечание. Старый Доминион, штат Виргиния. Люди воспитаны, любезны, держатся с достоинством. Этот штат, давший нам большинство президентов, или, по крайней мере, лучших из них, был подлинно великим в пору своего расцвета, штатом с большой буквы, и поныне во многом остается таковым. Я часто покидал Нью-Йорк, направляясь, куда глаза глядят, лишь бы подальше от ненавистного города. Нередко добирался до Каролины или Теннесси. Путешествие по Виргинии походило на повторение знакомого мотива из какой-нибудь симфонии или квартета. Порой я останавливался где-нибудь в маленьком городке и спрашивал, нет ли какой работы, просто потому, что он мне нравился. Разумеется, я искал не работу и задерживался там ненадолго, просто чтобы помечтать, как провел бы в этом месте остаток дней». Голод всегда заставлял меня спуститься на грешную землю. От Вашингтона до Роанока мы добрались не без труда, поскольку нас было трое, и мало кто из водителей горел желанием подбирать троих бродяг, тем более северян. Ночью мы решили, что лучше будет разделиться. Исследовав карту, мы договорились встретиться следующим вечером на почте в Шарлотте, Северная Каролина. План прекрасно удался. Мы один за другим прибыли к месту назначения, последний спустя лишь полчаса после первого. Здесь мы снова изменили план, поскольку Нед узнал, что водитель, с которым он ехал, может довести его до Майами. Мы решили, что встретимся в Джексонвилле. Омара и я будем добираться вместе. Нед поедет один. На другое утро, едва рассвело, мы час или больше простояли под моросящим дождем на шоссе под Шарлоттой. Никто не останавливался. Терпение наше кончилось, и мы решили выйти на середину шоссе. Это сработало. Первая же машина остановилась, завизжав тормозами. «Вы что, с ума сошли?» — заорал водитель. «Куда вам надо?» «В Джексонвилл». Дверца распахнулась, и мы повалились на сиденье. Вновь мы мчались вперед на бешеной скорости. Несколько минут водитель сидел молча. Наконец раскрыл пасть, чтобы ошарашить. «Повезло вам, что не сбил». Мы промолчали. «Не знал, что лучше, то ли пристрелить вас, то ли задавить», — продолжал он. Мы с Амарой переглянулись. «Откуда вы?» — спросил он. «Чем занимаетесь?» «Мы сказали». Он окинул нас испытующим взглядом и, по-видимому, решив, что мы говорим правду, поведал, выдавливая из себя слова с паузами, что случайно по пьяной лавочке убил в баре приятеля. Двинул, защищаясь бутылкой по голове. Придя в ужас от содеянного, охваченный паникой, выскочил из бара, прыгнул в машину и рванул, не оглядываясь. У него было с собой два револьвера, и он готов был применить оружие, если бы кто попытался его остановить. «Вас я чудом не убил», — закончил он свой рассказ. Немного погодя, он признался, что направляется в Тампу, где может укрыться на какое-то время. По крайней мере, думает, что может. «Я, наверное, вернусь, и пусть будет, что будет. Но сначала нужно прийти в себя», — сказал он. И повторял снова и снова: «Нет тут моей вины. Не хотел я его убивать». Один раз он не выдержал и расплакался, как ребенок. Когда мы остановились, чтобы перекусить, он, не слушая наших возражений, заплатил за всех. Заплатил и за обед. В Маконе, Джорджия, мы сняли комнату с двумя кроватями. Он заплатил и за нее. В дальнем конце просторного холла, в качалке под лампой с красным абажуром, сидела проститутка. Когда мы раздевались, наш друг положил револьвер и бумажник на туалетный столик, спокойно заметив, что тому, кто первым доберется до него, крупно повезет. Рано утром мы продолжили путь. Нашему другу нужно было бы ехать прямо в Тампу, но нет, он настоял, чтобы прежде забросить нас в Джексонвилл. Мало того, прощаясь, протянул нам десятку и заставил взять ее на счастье. «Советую, прежде чем двигаться дальше, разузнайте, какая обстановка во Флориде», — предупредил он. «У меня такое ощущение, что бум там уже кончился». Пожелав ему удачи, мы смотрели вслед машине, гадая, сколько времени понадобится законникам, чтобы поймать его. Он был простым, честным парнем, с добрым сердцем, механик по профессии. Один из тех, о ком говорят: «Мухи не обидит». Нам по-настоящему повезло, что мы его встретили. Без той десятки у нас оставалось лишь около $4 на двоих. Большую часть денег держал у себя Нед, а он забыл поделиться с нами. Итак, мы отправились на почту, как было условлено. Нед, конечно же, был там. Ждал нас уже больше 2 часов. Человек, подобравший его в Шарлотте, довез куда надо, как обещал, и, что еще более странно, тоже кормил за свой счет и устроил на ночь в своей комнате. В общем, добрались мы более-менее нормально. Теперь предстояло осваиваться на новом месте. Немного времени нам понадобилось, чтобы понять, что к чему. В Джексонвилле было полно идиотов вроде нас, которые уже возвращались с благословенного юга. Соображая мы хоть что-нибудь, мы тут же повернули бы назад домой, но гордость не позволяла этого сделать. «Должна же здесь быть хоть какая-нибудь работа», — повторяли мы друг другу. Но не только никакой работы не было, негде было даже переночевать. Весь день мы ошивались в Христианском союзе молодых людей, напоминавшем приют армии спасения. Никто из таких же, как мы, бедолаг, не делал никаких попыток найти работу. Все ждали или телеграммы, или письма из дому. Ждали билета на поезд, денежного перевода или хотя бы доллара в письме. Так продолжалось день за днем. Мы спали в парке, пока фараоны не загребли, или на тюремном полу среди сотни или больше немытых вонючих тел, укрывшихся газетами. Кто-то блевал, кто-то гадил в штаны. Время от времени мы шли в соседнюю деревню в надежде, что подвернется хоть какая случайная работа, лишь бы на еду хватило. После одного из таких походов, не евший уже 36 часов и отмахав 8 миль впустую, мы вернулись обратно, урча пустыми желудками, скрипя костями, усталые, как собаки, ослабевшие и павшие духом, шагая гуськом, как индейцы, понурив головы и свесив языки, и вечером попытались прорваться в приют армии спасения. Безуспешно. Нужно было иметь четвертак, чтобы тебя пустили переночевать на полу. У них в туалете у меня кишки полезли наружу. Боль была такая, что я рухнул со стульчака. Неду и Амаре пришлось выносить меня на руках. Мы потащились на станционные пути, где, ожидая отправки на север, стояли товарняки, забитые гниющими фруктами. Но наткнулись на шерифа, который погнал нас прочь, грозя револьвером. Он даже не позволил подобрать с земли несколько гнилых апельсинов. «Убирайтесь туда, откуда пришли!» Только одно это мы всегда и слышали. На другой день нам несказанно повезло. Нед встретил фантастического старикана по имени Флетчер, которого знал по Нью-Йорку, где тот работал в рекламе. Старикан этот, рекламный художник, имел студию, и хотя сам сидел без гроша, обещал накормить нас вечером. Кажется, он отмечал серебряную свадьбу. Ради такого случая ему разрешили взять домой жену из психбольницы. «Вряд ли будет особенно весело», — сказал он Неду, «но мы постараемся сделать все, что можем. Она прелестное существо, совершенно безобидное. В таком состоянии она последние 15 лет. Этот день, что я провел в ожидании жратвы, был одним из самых долгих в моей жизни. До вечера я просидел, стараясь беречь последние силы. Большинство моих товарищей, по несчастью, убивали время, играя в карты или шашки. В кости играть запрещалось. Я читал газеты, номера Christian Science и прочую макулатуру, что валялось на столах. Наткнись я на сообщение, что в Нью-Йорке разразилась революция, это меня нисколько не тронуло бы. Я думал об одном, скорее бы пришел вечер. Едва увидев Флетчера, я почувствовал к нему необыкновенную симпатию. Это был человек лет под 70, с выцветшими глазами и огромными усищами. Вылитый Буффало Билл. По стенам висели его работы, сделанные в те далекие времена, когда он недурно зарабатывал, рисуя пони и ковбоев для журнальных обложек. Крохотная пенсия помогала ему кое-как держаться. Он жил надеждой получить однажды крупный заказ. Пока же брался за любую мелочь, писал за гроши небольшие вывески и объявления для лавочников и прочее в том же роде. Он был счастлив, что живет на юге, где хотя бы тепло. К нашему удивлению, он выставил на стол две бутылки. Одна с джином была полна наполовину, в другой оставалась на палец виски. С помощью лимона, апельсиновых корок и, главным образом, воды мы довели их содержимое до нескольких порций каждому. Жена его тем временем прилегла отдохнуть в соседней комнате. Флетчер сказал, что приведет ее, когда будем садиться за стол. «Ей все равно, что происходит вокруг», — объяснил он. «Она живет в своем собственном мире и в своем ритме. Она уже не помнит, кто я такой. Так что не удивляйтесь тому, что она будет говорить. Обычно она очень спокойна и всегда в отличном настроении, вы в этом убедитесь». Затем он принялся накрывать на стол. Посуда была вся в трещинах и щербинах, и, конечно, разрозненная, ножи с вилками оловянные. Он поставил приборы прямо на голый стол, а посередине водрузил невероятных размеров вазу с цветами. «Есть только холодная закуска», — сказал он извиняющимся тоном. «Но червячка заморить можно». Он поставил миску картофельного салата, положил кусочек заветренного сыра, немного копченой болонской и ливерной колбасы, белый хлеб и маргарин. На десерт несколько яблок и горсточку орехов. Апельсинами и не пахло. Поставив по стакану воды возле каждого прибора, зажег огонь под кофейником. «Думаю, можно начинать», — сказал он, оглядываясь на дверь, которая вела в другую комнату. «Одну минуточку, я приведу Лауру». Мы трое молча стояли, ожидая их появления. Слышно было, как он будет ее, как тихо и нежно говорит ей что-то, помогает подняться. «Ну вот и мы», — проговорил он с улыбкой отчаяния и слезами на глазах, подводя ее к столу. «Лаура, это мои друзья, и твои друзья тоже. Они будут обедать с нами. Замечательно, правда?» Мы по очереди подходили к ним, пожимая руку сначала ей, потом ему. У всех нас тоже стояли слезы на глазах, когда мы подняли стаканы с водой и выпили за 25-ю годовщину их свадьбы. «Прямо как в старые времена», — сказал Флетчер, взглянув на свою сумасшедшую жену, потом на нас. «Помнишь, Лаура, ту забавную старую студию, что когда-то давно была у меня в Гринвич-Виллидж? Мы и тогда не были особо богаты, не так ли?» Он повернулся к нам. «Обойдемся без молитвы, хотя сегодня она была бы к месту. Потерял такую привычку. Но хочу, чтобы вы знали, как я благодарен вам за то, что вы разделили с нами наш скромный праздник. Было бы очень грустно остаться в этот день только вдвоем». Он повернулся к жене. «Лаура, ты все еще прекрасна. Знаешь ли ты это?» Он потрепал ее по подбородку. Лаура задумчиво подняла глаза, и тень улыбки мелькнула на ее губах. «Ты понимаешь?» — воскликнул он. «О да, Лаура, когда-то была царицей Нью-Йорка. Ведь была Лаура». Нам не потребовалось много времени, чтобы смести все, что было на столе, включая яблоки и орехи, а также малую талику окаменевшего домашнего печенья, которое Флетчер случайно обнаружил, ища банку молока. За второй чашкой яванского кофе Нед достал укулеле, и мы запели. Лаура пела с нами. Мы пели непритязательные песенки «Сузанну», «Лягушку быка на рельсах», «Энни Лаури», «Старого негра Джо». Неожиданно Флетчер встал и заявил, что споет «Дикси», что тут же с жаром и сделал, закончив леденящим кровь кличем мятежников. Лаура, ужасно довольная его выступлением, потребовала, чтобы он спел еще. Он снова встал и исполнил «Арканзасского путника», сплясав в конце джигу. Господи, как нам было хорошо на этом трогательном празднике! Некоторое время спустя я вновь почувствовал голод и спросил, не завалялось ли где-нибудь черствой горбушки. Можно было бы наделать блинов. Мы обшарили все сверху донизу, но не нашли даже сухой корки. Зато обнаружили несколько заплесневелых сдобных сухарей, и, макая их в кофе, подкрепились еще. Если бы не пустота в глазах, никто бы не подумал, что Лаура безумна. Она пела с душой, отвечала на наши шутки и безобидные насмешки, с удовольствием ела. Вскоре, однако, она стала клевать носом совершенно как ребенок. Мы отнесли ее в спальню и уложили в кровать. Флетчер склонился над ней и поцеловал в лоб. «Если вы, ребята, подождете минуту, — сказал он, — я, пожалуй, смогу раздобыть еще малость джину. Хочу заглянуть к соседу». Несколько минут спустя он вернулся и принес полбутылки бурбона, а заодно пакетик с пирожными. Мы снова поставили кофейник на огонь, разлили бурбон по стаканам и уселись поболтать, время от времени подбрасывая полежки в старую пузатую печурку. Это был первый наш приятный и радостный вечер в Джексонвилле. «Я тоже оказался в таком положении, когда приехал сюда», — сказал Флетчер. «Потом как-то наладилось. Нед, почему бы тебе не попробовать удачи в газете? У меня там есть друг, один из редакторов. Может, он даст какую-нибудь работенку?» «Но я не писатель», — ответил Нед. «Какого черта Генри напишет за тебя все, что нужно?» — сказала Мара. «Вы могли бы пойти вдвоем?» — предложил Флетчер. Перспектива получить работу так воодушевила нас, что мы пустились в пляс посредине комнаты. «Давайте выпьем за дружбу», — попросил Флетчер. Мы выпили и вновь запели, негромко, чтобы не тревожить Лауру. «Не надо о ней беспокоиться», — сказал Флетчер. «Она спит, как ангел». «Она и есть ангел. Я в самом деле так думаю, и знаете почему? Она не приспособлена жить в нашем мире. Иногда я думаю, надо благодарить судьбу, что она в таком состоянии». Он показал нам некоторые свои работы, которые хранил в больших сундуках. Они оказались не так плохи. По крайней мере, он был хорошим рисовальщиком. В юности объездил всю Европу. Жил в Париже, Мюнхене, Риме, Праге, Будапеште, Берлине. Даже получил несколько премий. «Доведись мне прожить жизнь заново», — сказал он. «Я бы совсем ничего не делал, бродил бы по свету. Почему вы, ребята, не отправитесь на запад? В тех краях еще полно свободного места». Мы переночевали на полу в студии Флетчера. Наутро я и Нед пошли к газетчику. После краткой беседы мою кандидатуру отвергли, но Нед получил шанс попробовать себя, написав несколько статей. Черные работы, естественно, делать предстояло мне. Теперь нам надо было лишь потуже затянуть пояса и дождаться дня выплаты. До него оставалось еще 2 недели. В тот же день Омара взял меня с собой к ирландскому священнику, чей адрес ему кто-то дал. От сестры, открывшей нам, так и веяло холодом. Спускаясь по ступенькам, мы увидели благого отца, который выводил из гроша свой пакард. Омара попытался было попросить его о помощи. Для смелости он даже глотнул вонючего дыма гаванской сигары, которой пыхтел отец Халлиган. «Убирайтесь прочь и не злите меня!» Вот все, на что расщедрился отец Халлиган. Вечером я в одиночестве бродил по улицам. Проходя мимо большой синагоги, я услышал поющий хор. Это была еврейская молитва, и звучала она волшебно. Я вошел и сел в задних рядах. Когда служба закончилась, я прошел вперед и перехватил раввина. Я хотел сказать ему: «Ребе, мне очень плохо». Но у малого был слишком серьезный вид, не располагавший к дружескому общению. В нескольких словах я поведал ему свою историю, подводя к тому, чтобы он накормил меня или дал талон на обед в ночлег, если возможно. Я не решился упомянуть, что нас трое. «Но ведь вы не еврей?» — спросил он и покосился на меня, словно был не вполне уверен. «Нет, я голоден. Какая разница, кто я?» «Почему вы не попробуете обратиться за помощью в христианскую церковь?» «Пробовал. Кроме того, я и не христианин, я обычный язычник». Он нехотя нацарапал несколько слов на клочке бумаги, сказав, чтобы я шел с его запиской в приют армии спасения. Я немедленно отправился туда, затем лишь, чтобы услышать в ответ, что у них нет мест. «Можете вы дать мне чего-нибудь поесть?» — попросил я. Мне известно было, что столовая давно закрыта. «Я бы съел что угодно», — не отставал я. «Может, у вас найдется хотя бы гнилой апельсин или банан?» Человек за столом странно посмотрел на меня, но не двинулся с места. «Можете вы дать мне 10 центов? Всего 10 центов!» — продолжал умолять я. Скривив физиономию, он полез в карман и кинул мне монету. «А теперь проваливай», — сказал он. «Вам, бездельникам, место только на севере, откуда все вы приехали». Я повернулся и, не говоря ни слова, вышел. На главной улице мне встретился симпатичный парень, продававший газеты. Что-то в его облике побудило меня заговорить с ним. «Привет», — сказал я. «Как дела?» «Не так уж плохо, приятель. Ты откуда, из Нью-Йорка?» «Да, а ты?» «Джерси-Сити. Потрясающе!» Несколько минут спустя я уже помогал ему продавать газеты. Мне понадобилось больше часа, чтобы продать несколько экземпляров, которые он мне дал. Но все же удалось заработать несколько центов. Я нашел Амару, дремлющего с газетой на коленях, в большом кресле. «Пошли перекусим», — сказал я, решительно тряся его за плечо. «Отчего не пойти?» — с иронией ответил он. «Пошли. Я предпочитаю Дельмоника». «Нет, серьезно. Я только что заработал несколько центов. Хватит на кофе с пончиками. Пошли». Он мгновенно вскочил. По дороге я рассказал о своих похождениях. «Давай отыщем этого парня», — предложил Амара. «Похоже, он настоящий друг из Джерси-Сити, говоришь. Вот это да». Парня звали Муни. Он свернул торговлю, чтобы пойти перекусить с нами. «Можете ночевать у меня», — предложил Муни. «Свободная кушетка найдется. Все лучше, чем спать в каталажке». На другой день мы, по его совету, зашли со двора в контору газеты, чтобы взять по пачке свежего выпуска. Деньгами нас судил, конечно, наш друг Муни. Там уже толклось полсотни мальчишек, норовивших протиснуться вперед. Пришлось оттаскивать их от окошка за железный барьер. Вдруг я почувствовал, что кто-то карабкается мне на спину. Это был маленький негритенок, пытавшийся через мою голову схватить свою пачку газет. Я стряхнул его со спины, и он полез у меня под ногами. Мальчишки смеялись и издевались надо мной. Ничего не оставалось, как тоже засмеяться. Как бы там ни было, вскоре мы нагрузились газетами и зажигали по улице. Было невероятно трудно раскрыть рот и вопить, как это делали все продавцы газет. Я попробовал было совать газету прохожим, но так у меня вообще никто не покупал. Я стоял с довольно-таки глупым видом, когда подошел Муни. «Так газеты не продают», — сказал он. «Посмотри, как я это делаю». И с этими словами он понесся, размахивая газетой и вопя: «Экстренный выпуск! Все о большом Мне стало любопытно, о какой такой великой новости сообщала газета, поскольку не мог разобрать главное слово в вопле Муни. Взглянув на первую страницу, чтобы прочитать заголовок, похоже, не только великой, но вообще никакой новости не было. «Ори что угодно», — толковывал мне Муни, «но только во всю глотку и не стой на одном месте. Двигайся, надо действовать шустрей, если хочешь избавиться от своей пачки, пока не вышел следующий выпуск». Я делал все, что мог. Носился, как угорелый, с конца в конец улицы, потом нырнул в боковую. Вскоре я очутился в парке. Продать удалось всего 3 или 4 экземпляра. Я бросил связку на землю, сел на скамью и стал смотреть на уток, плававших в пруду. Все инвалиды, все чахлые и хилые, выползали из своих нор, чтобы погреться на солнышке. Парк больше походил на двор дома ветеранов. Старый хрыч, сидевший рядом, попросил газету, чтобы прочесть сводку погоды. Я блаженно дремал, пока он не прочитал всю газету насквозь. Когда он ее вернул, я попытался аккуратно ее сложить, чтобы она не потеряла товарный вид. На выходе из парка меня остановил полицейский, пожелавший купить газету, чем едва не испортил мне настроение. К тому времени, как на улицах должен был появиться очередной выпуск, я продал ровно 7 экземпляров. Я разыскал Амару. У того дела были чуть лучше, но тоже нечем особо похвастать. «Муни будет расстроен», — сказал он. «Знаю. Мы не созданы для торговли газетами. Это работа для мальчишек или таких шустрых парней, как Муни». «Это точно, Генри». Мы подкрепились кофе с пончиками, все лучше, чем ничего. Нам требовалось одно еда и еще раз еда. От ходьбы по улицам с тяжелой пачкой газет разыгрывался зверский аппетит. Я гадал, насколько меня еще хватит. Позже снова столкнулись с Муни, извинились, что не способны делать эту работу лучше. «Да ладно», — ответил он, — «я все понимаю. Слушайте, возьмите у меня взаймы 5, поищите что-нибудь получше, такие вещи не для вас. Увидимся вечером в закусочной. Идет?» Он помахал нам и понесся дальше. «Мировой парень, иначе не скажешь», — изрек Амара. «Нет, ей-богу, надо что-то делать. Давай придумай что-нибудь». Мы двинулись вперед, не имея ни малейшего представления, чего ищем и как это найти. Через несколько кварталов нам попался жизнерадостный тип, который попытался стрельнуть у нас 10 центов. Шахтер из Пенсильвании, он попался, как и мы. За кофе с пончиками мы обсуждали, как выбраться из положения, в котором оказались. «Вот что я предлагаю», — сказал он. «Пошли сегодня вечером в район красных фонарей. Там тебе всегда рады, если можешь заказать выпивку. Наверх девчонкам подниматься не обязательно. Во всяком случае, у них уютно, можно еще и музыку послушать. Лучше на шлюх смотреть, чем сидеть в этом морге», — заключил он, имея в виду Христианский союз. Вечером за выпивкой он поинтересовался, обращали ли нас. «Обращали?» — удивились мы, не понимая, к чему он клонит. Он объяснил, похоже, в морге всегда ошивались несколько парней, желавших переманить вас в свою церковь. Даже мормоны посылали туда своих агентов. Вся штука заключалась в том, растолковывал он, чтобы слушать с невинным видом и притворяться заинтересованным. Если придурок решил, что поймал вас на свой крючок, то запросто могу покормить. Попробуйте как-нибудь. Меня они уже достали, не могу больше. Мы оставались в борделе сколько было можно. То и дело появлялась новая девчонка, делала нам пассы и, не дождавшись ответного знака, оставляла нас в покое. «Им тут не так уж сладко», — заметил наш приятель. «Доллар с клиента, и то большую часть хозяйка забирает. Хотя у некоторых из них вид не такой уж измученный, что скажете?» Мы с видом знатоков оглядели девочек. Волнующее зрелище, даже более волнующее, чем милашки из армии спасения. Все как одна жевали жвачку, негромко болтали, насвистывали, стараясь выглядеть завлекательно. Одна или две, я заметил, зевали и терли кулачками слезящиеся глаза. «По крайней мере, они регулярно питаются», — это подал голос Омара. «Похоже, что так», — сказал наш приятель. «Я бы предпочел голодать». «Не знаю», — проговорил я. «Если бы пришлось выбирать, если бы я был женщиной, не уверен, что не попробовал бы. Во всяком случае, пока не нагулял жалость жирку». «Ты ошибаешься», — хмыкнул наш приятель. «Если так думаешь, поверь мне, на такой работе жирок не нагуляешь». «А что скажешь вон о той?» — спросила Мара, показывая на толстуху тонну весом. «Такой уже она уродилась, это всякий поймет. К тому же она мастер выпить». Ночью, возвращаясь в никуда, я думал о Моне. Как она там без меня? С момента приезда сюда я получил от нее одно короткое послание. Правду сказать, она была не любительница писать письма, так же, как и вдаваться в подробности. Из ее записки я только и узнал, что в любой момент ее могут выселить, и что тогда, интересно было знать. На завтра я почти весь день болтался, надеясь, или скорее моля Бога, чтобы кто-нибудь начал обрабатывать меня. Я был готов и жаждал быть обращенным в какую угодно веру, даже в мормонскую. Но никто мной не интересовался. Вечером мне пришла блестящая мысль. Все было настолько просто, что я удивлялся, почему не подумал об этом раньше. Впрочем, надо было дойти до последней точки, чтобы придумать такое. В чем заключалась моя блестящая идея? В том, чтобы ходить из лавки в лавку и просить всего лишь продукты, которые они собирались выбрасывать. Черствый хлеб, испорченные фрукты, прокисшее молоко. Тогда я не понимал, насколько это повторяло нищенскую тактику святого Франциска. Он тоже требовал лишь то, что уже не годилось в пищу. Разница, конечно, была в том, что он выполнял свое предназначение. Я же попросту старался выжить. Разница огромная. Тем не менее, произошло чудо. Омара взял на себя одну сторону улицы, я другую. Когда мы встретились в конце квартала, руки у нас были полны. Мы бросились в студию Флетчера, где застали Неда, и приготовились пировать. По правде говоря, остатки и отбросы, которые мы набрали, не были столь уж отвратительны. Всем нами раньше доводилось есть подпорченное мясо, конечно, просто в силу обстоятельств. С овощей надо было только срезать подгнившую часть. Из черствого хлеба получились отменные тосты. Кислое молоко восхитительно сочеталось с перезрелыми фруктами. Для китайских кули Это было бы настоящим лакомством. Единственное, чего не хватало, это глотка вина, чтобы запить подсохший сыр. Однако у нас еще оставался кофе и чуточку сгущенного молока. Мы были на седьмом небе. «Плохо, что мы забыли пригласить Муни», — сказала Мара. «Кто такой этот Муни?» — поинтересовался Нед. Мы объяснили. Нед слушал, раскрыв рот. «Господи, Генри!» — ахнул он. «Это невероятно! Ведь я все это время сидел в редакции. Я продавал твою работу, выдавая ее за свою, а вы, парни, торговали газетами. Надо будет рассказать Ульрику. Кстати, прочитал ты свои статьи в газете? Их очень хвалили. Говорил я тебе?» «Я совершенно забыл о статьях. Может, я читал их, когда в коматозном состоянии сидел с утра до вечера и не понял, что сам же написал их. Генри, — сказал Флетчер, — тебе следует вернуться в Нью-Йорк. Остальные ребята могут терять время здесь, но не ты. Я чувствую, что ты рожден для чего-то большего». Я покраснел и постарался не обращать внимания на его слова. «Слушай, — продолжал Флетчер, — не будь таким скромным. У тебя талант, всякому это видно. Не знаю, кем ты собираешься стать, святым, поэтом или философом, но ты по натуре художник, в этом нет сомнения. И что важнее, ты не испорчен, способен забыть о том, что сочинил, а это о многом говорит». Нед, который все еще чувствовал себя виноватым, горячо поддержал его. «Как только получу чек, Генри, тут же дам тебе денег на билет до дома. Это самое малое, что я могу для тебя сделать. Мы с Амарой как-нибудь перебьемся. Что скажешь, Тед? Ты ветеран, бродяжничаешь с десятилетнего возраста». Амара ухмыльнулся. Теперь, найдя способ добывать пропитание, он воспрял духом. Кроме того, оставался Муни, к которому он успел порядком привязаться. Он был уверен, что вместе они сумеют что-нибудь придумать. «Но кто будет писать статьи для газеты?» «Об этом я уже позаботился», — сказал Нед. «На следующей неделе они сделают меня техническим редактором. Это как раз по моей части, так что, возможно, скоро начну зашибать настоящую деньгу». «Глядишь, и мне сможешь подкинуть какой-никакой заказ», — сказал Флетчер. «Я и об этом думал», — кивнул Нед. «Если Тед возьмет на себя добычу еды, я займусь остальным. До получки осталось ждать всего несколько дней». Ночевали мы снова у Флетчера. Я провел бессонную ночь не потому, что кроватью мне был жесткий пол, а из-за мыслей о Моне. Теперь, когда появилась возможность вернуться домой, нельзя было сделать это быстро. Всю ночь я ломал голову, стараясь что-то придумать. Перед рассветом меня осенило, а не сможет ли родитель оплатить хотя бы часть дороги, если бы только я добрался до Ричмонда, это меня здорово бы выручило. С утра пораньше я отправился на телеграф и послал старику телеграмму. К вечеру пришел перевод на полный билет. Я занял у Муни пятерку на еду и в тот же день сел в поезд. Входя в вагон, я чувствовал себя новым человеком. Не прошло и получаса, как я напрочь забыл о Джексонвилле. Какое наслаждение было дремать на мягком сиденье. Странная вещь. Я поймал себя на том, что вновь начал писать в уме. Да, мне буквально не терпелось добраться до пишущей машинки. Казалось, вечность прошла с тех пор, как я написал последнюю страничку. Я плохо представлял себе, в каком положении найду Мону. Что мы будем делать дальше, где будем жить и тому подобное. Все это не имело большого значения. Так чертовски здорово было сидеть в удобном вагоне, да еще с $5 в кармане. Наверное, ангел-хранитель заботился обо мне. Я думал о словах Флетчера, сказанных им на прощании. Действительно ли я художник? Несомненно. Но это еще предстояло доказать. В конце концов, я поздравил себя с тем, что прошел сквозь эти испытания и приобрел столь горький опыт. «Опыт золота», — повторял я себе. Сентенция немного глуповатая, но она подействовала на меня как хорошее успокоительное, и я мирно уснул. И вновь я в отчим доме, или, говоря иначе, вновь на улице ранних печалей. Мона живет у своих родителей. Единственный выход, в соответствии с требованием времени, начать зарабатывать. Как только продам несколько рассказов, можно будет опять жить вместе. С утра, когда родитель уходит в свое ателье, и до обеда, когда он возвращается, я усердно пишу каждый день. И каждый день мы, Мона и я, разговариваем по телефону. Иногда в полдень мы встречаемся, чтобы перекусить в дешевом ресторанчике. Хотя не так часто, как хотелось бы Моне, она сходит с ума от страха, сомнений, подозрений. Просто не может поверить, что я пишу дни напролет с рассвета до заката. Время от времени я, конечно, прерываю работу, чтобы заняться изысканиями. У меня сотни разных замыслов, и все они требуют изучения предмета и работы с документами. Я несусь вперед на всех парах, и когда сажусь за машинку, страницы так и вылетают одна за другой. В данный момент я добавляю последние штрихи к автопортрету, которому дал название «Неудачник». Мне и в голову не приходит, что человек по имени Папини, который живет в Италии, вскоре выпустит книгу под тем же названием. Не сказал бы, что дом моих родителей — идеальное место для работы. Я сижу у окна, выходящего на улицу, скрытой кружевными занавесками. Правило этого дома таково: если увидишь приближающегося гостя, исчезни. Именно это и делаю я всякий раз, исчезая в стенном шкафу со всеми своими книгами, бумагами, пишущей машинкой и прочим. Фантастика. Я называю себя нашей семейной тайной. Иногда во время сидения в темноте среди складок одежды мне в голову приходят блестящие идеи, наверняка под воздействием резкого запаха камфорных шариков от моли. Мысли просто бомбардируют меня, так что с огромным трудом удается дождаться ухода посетителя. В полном мраке я пытаюсь записать их неразборчивыми каракулями на клочках бумаги. Только ключевые слова и фразы. Что до духоты в шкафу, это совершеннейший пустяк. Я способен 3 часа вообще не дышать, если необходимо. Выбираясь из своего убежища, неизменно слышу материнское: «Тебе не следует столько курить. Табачный дым, видите ли, выдает меня». И обычное объяснение: «Генри только что был здесь». Слыша эту ее неубедительную ложь любопытному гостю, я иногда кусаю рукав пальто, чтобы не захихикать. Время от времени она помогает мне советом: «Не мог бы ты писать рассказы покороче?» Она думает, бедняжка, что чем скорее я закончу, тем быстрее мне за них заплатят. Она слышать не желает о всяких там неудачных вариантах, делает вид, будто не верит, что такое бывает. «О чем сейчас пишешь?» — спрашивает она как-то утром. «О нумизматике», — отвечаю я. «Что это такое?» Объясняю в нескольких словах. «И ты действительно думаешь, что люди будут читать о подобных вещах? Интересно, что бы она сказала, признайся я, что пишу неудачника?» Родитель более терпим. Я чувствую его скепсис и что он относится к моим трудам как к нелепому вздору. Но он любопытен и хотя бы притворяется, что ему интересно то, чем я занимаюсь. Ему не совсем понятно, Как воспринимать тот факт, что его сын, женатый уже вторым браком, имеющий ребенка, день-деньской сидит в столовой и стучит на машинке. В глубине души он доверяет мне. Он знает, что когда-нибудь и в чем-нибудь я добьюсь успеха. За углом, куда я сворачиваю каждое утро, идя за газетой и пачкой сигарет, располагается лавчонка, хозяин которой – новый человек в нашем квартале, некий мистер Коэн. Он единственный, этот мистер Коэн, кто вообще интересуется тем, что я делаю. Он думает, что это замечательно – иметь своим клиентом писателя, пусть даже и начинающего. Все остальные торговцы, надо сказать, знают меня очень давно. Ни один не подозревает, что я повзрослел и стал иным человеком. Для них я по-прежнему маленький мальчуган с соломенными волосами и невинной улыбкой. Но мистер Коэн явился из иного мира, из иной эпохи. Он не более здешний, чем я. Вообще-то, поскольку мистер Коэн еврей, он не внушает доверия, особенно старожилам. В одно прекрасное утро дорогой мистер Коэн признается мне, что когда-то тоже имел честолюбивое намерение стать писателем. Совершенно искренне он сообщает, как много для него значат наши короткие обмены репликами. «Большая удача, — говорит он, — знать кого-то, кто с тобой одного поля ягода». Полагаю, он имел в виду близкого по духу. Понизив голос и скривившись, он поведал, что придерживается весьма нелестного мнения о хозяевах соседних лавок. «Ах, милый мистер Коэн, дорогой мистер Коэн, приди, приди, где бы ты ни был, и дай облобызать твой восковой лоб. Так что же все-таки объединяло нас? Несколько умерших писателей, страх и ненависть к полиции, презрение к идолопоклонникам и страсть к хорошим сигарам. Ни ты, ни я не были знатоками искусства, но твои слова ласкали мой слух, как звуки челесты. Шагни ко мне, бледный дух, шагни с божественной выси и дай вновь обнять тебя». Мать моя, конечно, была не просто удивлена, но шокирована, узнав, что я подружился с тем коротышкой-евреем. О чем, Господи, мы разговариваем? О книгах? Разве он читает? О, мать моя, читает, читает на пяти языках. Она качает головой недоверчиво, осуждающе. В любом случае, иврит и идиш, которые для нее одно и то же, она не считает за языки, только еврей понимает подобную тарабарщину. «Ах, ах, ничего серьезного, — говорит она, — не может быть написано на таких диковинных языках. О, мать моя, а Библия?» Она пожимает плечами, она имела в виду книги, а не Библию. «Что за мир? Из моих прежних дружков никого. Все разъехались кто куда. Я уже не встречу на улице Тони Мореллу. Его папаша по-прежнему сидит у окошка, починяя обувь. Всякий раз, проходя мимо сапожной мастерской, я здороваюсь с ним. Но у меня недостает смелости спросить его о Тони. Но как-то, читая «Болтуна», местную газетку, я узнал, что мой давний друг выставил свою кандидатуру на муниципальных выборах в другом районе, где жил теперь. Может, однажды он станет президентом Соединенных Штатов? Это было бы нечто, а? Президент, вышедший из нашего захудалого квартала. Мы уже могли похвастаться полковником и тыловым адмиралом. Это были никто иные, как братья Гроганы. Они жили чуть ли не в соседнем с нами подъезде. Отличные ребята. В один голос говорили соседи. Немного позже один из них и в самом деле стал генералом. Ей-богу. Что до второго тылового адмирала, то будь я проклят, если его не направили в Москву со специальной миссией. Это сделал никто иной, как президент нашей империи Трясунов. не так плохо для нашей невзрачной улицы. А еще думаю я про себя, став на место соседей, у нас есть малыш Генри. Кто знает, может, из него получится новый О. Генри. Если Тони однажды выдвинут президента, наверняка Генри, наш малыш Генри, может стать знаменитым писателем. Наверняка. Все же чуть изменим. Тональность слишком плохо, что мы не дали ни одного порядочного боксера-профессионала. Братья Лески сошли на нет. Не было в них чемпионской закваски. Нет, наш квартал был не из тех, что могут взрастить Джона Салливана или Джеймса Корбетта. Старый 14-й округ, конечно, дал дюжину хороших бойцов, не говоря уже о политиках, банкирах и добрых старых мошенниках. У меня было такое чувство, что живи я снова среди прежних моих соседей, так писал бы куда смачнее, если бы только я мог сказать привет ребятам вроде Лестера Рирдена, Эдди Карни, Джонни Пола, то почувствовал бы себя новым человеком. «Черт», — сказал я себе, постукивая рукой по железным остриям ограды, — «со мной еще не покончено, отнюдь нет». И вот однажды утром я соскакиваю из кровати, как ошпаренный. Я решил ворваться в мир и громко заявить о себе. Никакого плана, никакой идеи у меня нет. Сую под мышку пачку рукописей и выскакиваю на улицу. Словно подталкиваемый невидимой рукой, углубляясь в издательские дебри и оказываясь лицом к лицу с одним из редакторов 5-центового журнальчика. Я жажду зацепиться в редакции. Самое удивительное, что этот человек из племени Миллеров. Джеральд Миллер, и никак иначе. Хороший знак. Мне нет необходимости расхваливать себя, потому что он заранее расположен ко мне. «Нет никакого сомнения, — говорит он, — вы прирожденный писатель. Перед ним гора рукописей. Он бегло просматривает мою, чтобы удостовериться, что я что-то умею. Значит, хотите работать на наш журнал? Что же, вполне возможно. Я смогу выхлопотать вам место. Один из наших редакторов уходит через неделю-две. Я поговорю с боссом и посмотрю, что можно сделать. Уверен, вы нам подойдете, даже если у вас нет опыта работы». Затем добавляет несколько новых откровенных комплиментов. Вдруг он ни с того ни с сего говорит: «Почему бы вам пока не написать что-нибудь для нас? Знаете, мы хорошо платим. Полагаю, вы найдете, на что потратить $250, не так ли?» И, не дожидаясь ответа, продолжает: «Почему бы вам не написать о словах? Достаточно только взглянуть на то, что вы принесли, чтобы понять, с какой любовью вы относитесь к словам. Я плохо представляю, что можно написать на такую тему, особенно для читателей 5-центового журнальчика». «Я сам не очень-то представляю», — говорит он. «Дайте волю воображению, но не слишком растекайтесь. Постарайтесь уложиться, скажем, в 5000 слов. И помните, наши читатели — не профессора колледжей». Мы еще немного поболтали, и он проводил меня до лифта. «Загляните примерно через недельку», — сказал он. Затем достал из кармана купюру и сунул мне. «Наверное, это не будет лишним», — он улыбнулся. На улице я увидел, что это была бумажка в $20. Я чуть было не бросился назад, чтобы поблагодарить его. Но потом подумал: не стоит, может, у них в обычае такая забота о писателях. Снег шел по всей Ирландии. Примечание: Джойс «Мертвые». Слова эти звучали рефреном у меня в ушах, когда я в припрыжку бежал по булыжной мостовой обратно к дому. Потом пришла, не знаю почему, другая строка. В доме отца моего обителей много. Обе строки прекрасно сочетались. Снег, что падает надежный, мягкий, густой над всей Ирландией, и усыпанные им обители блаженства, коих у отца бесчисленное множество. Это был мой день святого Патрика, ни единой змеи не видать. По какой-то необъяснимой причине я чувствовал себя ирландцем до мозга костей. Чуточку Джойсом, чуточку камнем Бларни, малость шалопаем. Ирландия навсегда. Каждый раз, когда учитель поворачивался к нам спиной, кто-нибудь подкрадывался к доске и царапал мелом пылающее. Я шагаю по улицам Бруклина, и тихо падает снег. Надо попросить у лирика еще почитать мне тот отрывок. У него очень подходящий голос, красивый, мелодичный. Это так, у лирик. По всей Ирландии шел тихий снег. Легкий, как горный козел, бесплотный, как воздух, мечтательно улыбаясь, как фавин, я летел домой над шампанскими пузырьками булыжника. Если бы я только знал, что писать. $250 — это не пустяк, а обычай редакции выдавать аванс. Подумать только, а вдруг стал человеком. Слышал бы наш разговор мистер Коэн. Шалом алейхим. 5000 слов, ерунда. Напишу в один присест, как только соображу, что писать. Слова, слова. Хотите верьте, хотите нет. Но слова никак не хотели ложиться на бумагу. Любимый мой предмет, и вот, поди ж ты, объязычил. Я был удивлен, хуже того, подавлен. Может быть, следует провести небольшое предварительное исследование? Что я в сущности знаю об английском? Почти ничего. Одно дело пользоваться им, и совсем другое умно написать о нем. Нашел. Почему не обратиться прямо к источнику? Главному редактору знаменитого полного словаря. Какого? Фанк и Огнул. Единственный, какой у меня имелся. На другой день рано утром сижу в приемной, ожидая появления самого доктора Визителли. Это все равно, что просить помощи у Иисуса Христа, думаю я про себя. Однако назад хода нет. Я только молюсь, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость, как уже случилось несколько лет назад, когда, придя к знаменитому писателю, спросил я его в лоб, как начинают писать. Ответ: берут ручку и пишут. Именно так, слово в слово, он и сказал. И на том мое интервью закончилось. Доктор Визителли стоит передо мной. Энергичный, радушный, полный жизни и огня человек, просит чувствовать себя непринужденно, рассказать, что привело меня к нему. Придвигает удобное кресло, садится, внимательно выслушивает и начинает говорить. Целый час или даже больше эта добрая, милосердная душа, перед которой я вечно буду чувствовать себя в долгу, делится со мной всем, что, как ему кажется, может быть мне полезно. Он обрушивает на меня такой поток сведений и делает это с такой скоростью, что я не успеваю ничего записать. У меня голова идет кругом. Как я запомню хоть малую часть этой увлекательной информации? Такое ощущение, будто я сунул голову в фонтан. Видя мои затруднения, доктор Визителли приходит мне на выручку. Он велит помощнику принести мне брошюры и проспекты. настоятельно советует просмотреть их на досуге. «Убежден, вы напишете превосходную статью», — говорит он, ласково улыбаясь, как крестный отец. Затем просит оказать любезность и показать, прежде чем отнесу в журнал, что у меня получится. Тут же неожиданно спрашивает, как давно я пишу, чем еще занимаюсь, какие книги читал, какими языками владею. Вопросы сыплются один за другим, как пулеметная очередь. Чувствую себя полным ничтожеством. Или, как говорят ортодоксальные евреи, «эфес эфасим». Чем я действительно занимаюсь? Что действительно знаю? Я был разоблачен, и что мне оставалось делать, как не исповедаться смиренно в своих грехах и недостатках? Так я и сделал. Как исповедовался бы священнику, будь я католик, а не жалкое отродье Кальвина и Лютера. Какая личность, сколько жизненной энергии и магнетизма. Кто бы вообразил, встретив этого человека на улице, что он редактор словаря. Первый эрудит, который вызвал во мне доверие и восхищение. Сей человек, повторяю я снова и снова, настоящий мужик, и к тому же еще и с головой на плечах. Не какой-то там источник мудрости, но неугомонный, мчащийся, ревущий поток. Каждая клеточка его существа вибрирует, словно под током. Он не только знает каждое слово английского языка, включая те, которые, по его выражению, заморожены, но разбирается в винах, лошадях, женщинах, еде, птицах, деревьях. Он знает, как носить ту или иную вещь, знает, как нужно дышать, как расслабляться. Еще он достаточно знает, чтобы изредка напиваться. Зная все, он любит все. Теперь мы равняемся на него. Человек устремляется вперед, чуть не сказал, на карачках навстречу жизни. С песней на устах. Спасибо, доктор Визетелли. Спасибо за то, что вы есть. Расставаясь, он сказал, разве могу я когда-нибудь забыть его слова? Сынок, у тебя есть все задатки писателя. Я в этом уверен. Теперь действуй, покажи, на что ты способен. Заходи, если понадобится помощь. Он ласково положил ладонь мне на плечо, а другой пожал мне руку. Он был в благословении. Аминь. Больше не идет мягкий белый снег. Дождь, дождь в глубине души моей. Слезы бегут по лицу, слезы радости и благодарности. Я узрел, наконец, лицо моего истинного отца. Теперь я знаю, что это значит. Параклет, заступник, прощай, отец Визетелли. Ибо никогда больше не увижу я тебя. Да светится имя твое отныне и вовеки. Дождь иссякает, только сеется мелкая изморось под сердцем, словно клоаку пропустили сквозь частый фильтр. Грудь полна мельчайших частиц субстанции, называемой H2O, которая, попадая на язык, оказывается соленой. Микроскопические слезы, что драгоценнее крупных жемчужин, медленно сеются в огромную полость, над которой властвуют слезные протоки. Сухие глаза, сухие ладони, лицо абсолютно спокойно открыто, как великие равнины, и расцветает радостью. Опять снег пошел, мистер Конрой. Примечание: здесь и ниже цитируется рассказ Джойса «Мертвые». Как замечательно говорить на родном языке и слышать ответ на нем же, ставшим вновь универсальным языком. Как уверил меня доктор Визетелли, из 450 тысяч слов, содержащихся в полном словаре, я знаю по меньшей мере 50 тысяч. Даже ассенизатор обладает запасом минимум в 5000 слов. Чтобы убедиться в этом, достаточно ли сесть у себя дома и оглядеться. Дверь, кнопка звонка, звонок, стул, дверная ручка, дерево, металл, занавеси, окно, подоконник, пуговица, ножки, ваза. В любой комнате находятся сотни предметов, и каждый из них обозначается своим существительным. Не говоря уже о сопровождающих его прилагательных, наречиях, глаголах и причастиях. И словарь Шекспира едва ли богаче словаря какого-нибудь нынешнего идиота. Так для чего нам еще какие-то слова? Что мы будем делать с ними? А свой родной язык вам не надо изучать? Да, родной язык, провисальский язык, или какой-нибудь щелкающий птичий. На иврите существует по крайней мере 10 способов сказать «здравствуй», в зависимости от того, к кому обращаешься, к мужчине, женщине, к мужчинам, женщинам или к мужчинам и женщинам и так далее. Корове или козлу никто, находясь в здравом уме, не говорит «здравствуй». Держу путь к дому на улице ранних печалей. В Бруклин, город мертвых, малую родину. А свою родину вам не надо знать. Да, мрачный Бруклин знаю я, и то, что вокруг него болото, мусорные свалки, смердящие каналы, извечные пустыри, кладбища. Родимая пустошь. А я ни рыба, ни гусь. Больше не моросит. Нутро наполнено мокрым салом. С севера наплывает холод. Ах, это опять снег. И тут мне является прямо из могилы тот отрывок, который Ульрик мог декламировать так, словно родился в Дублине. Опять пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега серебряные и темные косо летят в свете фонаря. Пришло время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты оказались правы. Снег шел по всей Ирландии. Он ложился на темную центральную равнину, на безлесные холмы, тихо ложился на Аленские болота и далеко на западе беззвучно исчезал в черных неукротимых водах Шаннона. Он шел и над одиноким кладбищем на холме, где покоился Майкл Фюрей. Снег густо облепил покосившиеся кресты и могильные камни, заостренные прутья калитки, голые ветви терновника. Его душа медленно погружалась в забытье под тихий шорох снега, что легко ложился по всей земле, легко ложился, как вечный покой, на всех живых и мертвых. В этом царстве снега, под сладостное летание родного языка, торопился я домой, всегда домой. Под обложкой гигантского словаря между аблятивов и отглагольных существительных я свернулся калачиком и мгновенно уснул. Между Адамом и Евой лежал я в окружении тысяч северных оленей, укутанный сияющим туманом, в который превращалось мое теплое дыхание, охлаждаемое около плодными водами. Пуповина обвивала мою шею, нежно стискивала горло. И имя той пуповины было Немех. Целый месяц или больше ушло на то, чтобы написать статью для моего однофамильца Джеральда Миллера. Закончив ее, я обнаружил, что написал 15 тысяч слов вместо 5. Я сократил ее наполовину и отнес в редакцию. Неделю спустя получил чек. Статью, между прочим, так и не напечатали. Слишком хорошо, таким был приговор. В штат меня тоже не взяли. Я так и не узнал, почему. вероятно, был слишком хорош. Однако с $250 в кармане мы с Моной могли снова жить вместе. Мы сняли меблированную комнату на Хэнкок-стрит в Бруклине, в городе мертвых, почти мертвых и мертвее мертвых. Спокойная, респектабельная улица, ряды неодинаковых безликих каркасовых домов с маленькой верандой, стентом, лужайкой и железной оградой. Плата была божеской. Нам было разрешено пользоваться газовой плитой, задвинутой в нишу к старинной раковине. Домовладелица миссис Хеникер занимала нижний этаж. Остальная часть дома была отдана постояльцам. Миссис Хеникер была вдовой. Муж ее разбогател, владея питейным заведением. В ней текла кровь голландцев, швейцарцев, немцев, норвежцев и датчан. Невероятно энергичная, сующая нос во что не следует, подозрительная, жадная и злобная, она могла бы сойти за хозяйку борделя. Обожала рассказывать скабрёзные истории и сама хихикала при этом, как школьница. Со своими постояльцами была очень строга. Никаких фокусов, никакого шума, никаких вечеринок, никаких посетителей. Платите точно в срок или съезжайте. Старой Шельве понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, что я писатель. Что ее потрясало, так это пулеметная дробь моей машинки. Она не могла поверить, что можно писать с такой скоростью. Но больше всего ее терзал страх, что, будучи писателем, я через несколько недель забуду платить за комнату. Чтобы успокоить ее, мы решили внести плату за несколько недель вперед. Невероятно, как такой пустяк смог укрепить наше положение. Она то и дело стучалась к нам, робко извинялась, что прерывает меня, а потом стояла час или больше на пороге, изводя меня вопросами. Ей явно не давало покоя то, что человек может день-деньской сидеть за машинкой и писать, писать, писать. Что я могу такого писать? Рассказы? Какие рассказы? Не позволю ли я ей как-нибудь прочитать один из них? И так далее, и тому подобное. Самые немыслимые вопросы, как это водится у женщин. Вскоре она стала заходить ко мне для того, чтобы, по ее словам, предложить тему для рассказа. Случай из ее жизни в Гамбурге, Дрездене, Бремене, Дармштадте. Всякие безобидные пустяки, дорогие ее сердцу, рассказывая о которых она так волновалась, что иногда ее голос падал до шепота. Если я захочу использовать ее истории, то, конечно, должен буду изменить место действия и, разумеется, дать героине другое имя. Какое-то время я поощрял ее, с радостью принимая маленькие подношения. Творожный пудинг, колбасный фарш, оставшийся от обеда тушеное мясо, пакетик орехов. Я уговаривал ее испечь коричный кекс, песочное печенье, яблочный пирог, так как пекут в Германии. Она была почти на все готова, лишь бы только когда-нибудь прочитать о себе в журнале. Однажды она спросила прямо, случается ли мне продавать свои рассказы. Видимо, она прочитала все последние журналы, какие могла, и не обнаружила моего имени ни в одном из них. Я терпеливо объяснил, что иногда приходится ждать несколько месяцев, прежде чем рассказ примут, и еще несколько месяцев, когда за него заплатят. Я тут же добавил, что мы живем на гонорар за несколько месяцев, проданных год назад за приличную сумму. После чего, словно мои слова не произвели на нее никакого впечатления, Она решительно сказала: «Когда станет холодно, вы можете пообедать со мной. Иногда мне так одиноко». И глубоко вздохнув, добавила: «Не очень-то, небось, весело быть писателем». «Конечно, не очень». Догадывалась она или нет, но мы всегда были голодны, как волки. Неважно, сколько денег удавалось раздобыть, они таяли, как снег весной. Мы вечно рыскали в поисках старых друзей, которые пригласили бы нас к столу, судили деньгами на трамвай или взяли с собой в кино или театр. Но почему мы устраивали стирку и сушили белье на бечевке, натянутой между спинками кровати? Сама, всегда с набитым брюхом, миссис Хеннекер чувствовала, что нас постоянно мучает голод. Она часто повторяла свое приглашение пообедать, когда станет голодно. Никогда не говорила: «Не желаете ли отобедать со мной? Специально для вас я приготовила замечательного тушеного кролика». Нет, она получала извращенное удовольствие, стараясь заставить нас признаться, что мы умираем с голоду. Мы, конечно, никогда не признавались, прежде всего потому, что признание означало бы, что придется писать такие рассказы, какие по вкусу миссис Хеннекер. Кроме того, даже наемный писака должен сохранять лицо. Каким-то образом нам удавалось перехватить денег, чтобы вовремя заплатить за комнату. Иногда на выручку приходил доктор Кронский, иногда Кэрли. Это была борьба за выживание. Когда становилось совсем плохо, мы отправлялись к моим родителям добрый час пешком и сидели там, покуда не наедались досыта. Часто Мона тут же после обеда засыпала на кушетке. Я из последних сил поддерживал беседу, моля Бога, чтобы Мона проспала не дольше, чем позволяет приличие. Эти послеобеденные беседы были сущей мукой. Я отчаянно старался избегать разговоров о своей работе. Однако неизбежно наступал момент, когда отец или мать спрашивали: «Ну как пишется? Продал что-нибудь с тех пор, как мы виделись в последний раз?» И я стыдливо лгал. «Конечно, недавно продал еще два рассказа. Все идет отлично, правда?» В их глазах вспыхивали радость и изумление, и они в один голос спрашивали: «Какому журналу ты их продал?» Я называл какой-нибудь наугад. «Мы поищем, Генри. Как думаешь, когда их напечатают?» Через 9 месяцев они напоминали, что все еще ищут те рассказы, которые я якобы продал тому или иному журналу. Ближе к концу вечера мать, словно собираясь сказать «пора спуститься на землю», спрашивала посерьезнее: «Не думаю ли я, что разумнее бросить писательство и поискать работу? У тебя было такое замечательное место, как ты только мог уйти оттуда? Нужны годы, чтобы стать хорошим писателем, а ведь, может, еще ничего не получится». И так далее, и тому подобное. Это было невыносимо. Родитель, напротив, всегда делал вид, что верит в мою способность блестяще справиться со всеми трудностями. «Дай только время, и все образуется», — говорил он ей. На что мать возражала: «А на что они будут жить сейчас?» Тут вступал я: «Не беспокойся, мама, я умею зарабатывать. Ты же знаешь, у меня есть голова на плечах. Ведь не думаешь ты, что мы собираемся голодать, правда?» И все равно мать считала и повторяла это снова и снова, словно разговаривала сама с собой, что все-таки разумнее было бы устроиться на работу, а сочинять в свободное время. Ну, глядя на них, ведь не скажешь, что они голодают. Это был отцовский способ сказать мне, что если мы действительно голодаем, все, что мне только нужно сделать, это зайти к нему в ателье, и он поможет, чем может. Мы оба это понимали. Я молча благодарил его, а он молча принимал благодарность. Разумеется, я никогда не заходил к нему, во всяком случае,